Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Стыд мне и позор. В прошлой передаче я сказал «не суда, а судна», имея в виду плавсредство. И вместе с рядом слушателей сам удивляюсь, как до сих пор не отсох мой язык. Мне тем более стыдно, что много-много лет назад был случайным свидетелем и даже невольным посторонним участником острого обсуждения в редакции медицинской энциклопедии, когда там дошло до сдачи в печать статьи «Судно», как быть с его множественным числом и ударением. И вот все равно вылетело из головы, что плавают суда, а под больных подкладывают судно. Нехватка грамотежки раз, не совсем родной язык два. Я в очередной раз блеснул типичным украинизмом. В украинском языке все судно, и те посудины, что в больницах, и те, что на воде. Теперь читаю первое на сегодня письмо. Уважаемый Анатолий Иванович, мне кажется, вам следовало бы более плотно заниматься обывательским бредом. Вот про маршала Жукова. Однажды он будто бы сказал Эйзенхауэру: «Мы наступаем по минам, как если бы их не было». Что означали эти слова? Обыкновенная солдатская бравада, вот, мол, какие мы крутые. Ну а идиоты-антисоветчики развили это в известный тезис, трупами завалили. Жуков, где посылал солдат, толпами на минные поля. Само представление, что армию середины 20 века можно победить таким способом, тем более, когда речь идет о лучшей армии мира со времен римских легионов, бред. В 41-м году трупами завалить, скорее всего, не получилось бы даже армию Гондураса. Как себе это представляют журналисты? Что вот есть линия обороны с дотами, дзотами, густой сетью пулеметов, сплошными минными полями, колючей проволокой, минометы и артиллерия пристрелялись по пространству перед колючкой, и на нее идут толпы солдат, по версии рьяных антисталинистов, даже без винтовок. «Вменяемому человеку ясно, — продолжает автор, — что при такой тактике батальон обороняющихся положит за день несколько дивизий, и уже к началу 42-го погибло бы все наше мужское население. Заваливать трупами пытались зулусы и дервиши англичан в Африке. Это несколько раз получалось, потери были 50-100 к одному». С появлением пулеметов это стало невозможным даже без минных полей и всего прочего. В 1898 году при Омдурмане, имея 44 пулемета и 44 пушки, расстреляли от 10 до 30 тысяч дервишей, потеряв 48 человек. Такие атаки пытались проводить в Первую мировую войну, конечно, не просто так, а после мощнейшей артподготовки. Все равно не получалось. Потом стали использовать первые примитивные танки и тактику штурмовых групп, изобретенную русским генералом Брусиловым и развитую немецким генералом Гутье. Небольшие группы, в каждую входят саперы, они расчищают минные поля, подползают под прикрытием артподготовки и дымовых завес к колючке, делают проходы, потом мы врываемся в окопы противника, забрасываем гранатами пулеметные гнезда и бункеры, колем, режем в рукопашном бою. Во Вторую войну, продолжает автор, действительно было несколько случаев глупых лобовых атак. Но командиров за бессмысленную потерю людей злые сталинисты расстреляли. А в реальности войну СССР выиграл благодаря, во-первых, достаточно грамотному командованию, особенно под конец, использовались и ночные атаки, и методы инфильтрации штурмовых групп, и обходные маневры, и, естественно, расчищавшие минные поля саперы. А во-вторых, и главное – благодаря огромному превосходству в технике. Немцев, Анатолий Иванович, поставила на колени советская техника. Наши деды не заваливали их своими трупами, а засыпали снарядами и бомбами. Почитайте немецких генералов, того же Гудериана, Манштейна. Им как-то не приходило в голову писать, что русские зомби бежали на них толпами. Писали, о чудовищной мощи русской артиллерии. Известно, что тактику людских волн использовали китайцы против американцев в Корее. Думаете, небось, что вот коммунистические варвары бежали толпами на беззащитных янки? У янки тогда уже были не только пушки и пулеметы, но и тотальное господство в воздухе и напалм. Для атак толпами не хватило бы даже китайских мобилизационных ресурсов. А на самом деле было следующее. Ночью китайцы скрытно сосредотачивали на узком участке фронта крупные силы, тихо подбирались к окопам противника, иногда и на 50-100 метров, и по свистку людская волна из нескольких тысяч человек обрушивалась на позиции, например, роты. Тактика была, конечно, жестокая. Потери китайцев намного превосходили американские. Рота все-таки успевала накосить их, как травы. Но в условиях войны с технически превосходящим противником эта тактика была адекватной и даже гениальной. А советские и немецкие потери, кстати, довольно точно подсчитаны. Официальные цифры подтверждаются как демографическими данными, так и поименным списком, в котором, кстати, есть и мой дед, царствие ему небесное. Соотношение безвозвратных, то есть убитые и пленные, потерь СССР и Германии с ее союзниками 1,6 к 1. С обывательскими представлениями реальность не имеет ничего общего, заключает автор. Нам уже приходилось говорить об антисоветских перехлёстах как о реакции на советские. Тут можно вспомнить и русскую традицию пересаливать в поношениях самих себя, своего прошлого и настоящего, и особенно начальства. В Крымскую войну тупости, беспорядка, воровства было больше, чем можно себе представить. И все же, если читать, что о ней писали некоторые безоглядные противники царизма, но не Лев Толстой, не Лев Толстой, то надо удивляться, как она не закончилась в один день невиданным русским поражением. То же самое и в войне с Японией и с немцами в Первую мировую. Так и по гражданской части, в том числе сегодня. Казенное вранье вызывает встречное недержание речи. Вот та же Первая мировая война. Вдруг читаю в одном письме, что Россия ставила тогда перед собою самую безумную цель – взять Константинополь и проливы. Цель безумная, что тут спорить, но она не более безумная, чем сама война, и чем те цели, которые ставили перед собой другие основные участники войны. Казалось бы, давно расставлены точки над «и», можно успокоиться. Но часть России, в первую очередь казенная часть России, по-моему, это удачное выражение я придумал. Есть казенная часть ствола и есть казенная часть страны. Начинают вроде ни с того ни с сего, как самый злободневный разговор о прошлом России. Какой она была великой, славной и хорошей. И как бы все было, если бы не враги внешние и особенно, как водятся, внутренние. А в ответ эти самые внутренние за словом в карман не лезут. И вот уже в их изложении дело выглядит так, что Россия чуть ли не главный виновник всех войн, трагедий и преступлений. Иногда, очень редко, получив некое письмо, я посылаю его кому-нибудь из тех людей, чье мнение мне хотелось бы знать. Автору предыдущего письма, молодому русскому военному, я послал письмо одного старого, очень старого солдата, участника Второй мировой войны, начиная с финской кампании. Он, в частности, пишет, как изобретатели и инженеры меняют военное дело. Читаю. «Для пехоты изобретение Максима в корне изменило облик войны. Яркие мундиры, сомкнутый строй, строевой шаг, командир впереди – вся эта архаика сохранила смысл только для парадов. А когда почти у каждого немца-пехотинца в руках оказался автомат, пистолет-пулемет, то бессмысленной стала и прославленная цепь атакующих. Теперь можно только стремительно перескакивать из воронки в воронку, пока к тебе не успеет повернуться дуло автомата. Целиться никто не будет, польет очередью. Прицел, мушка, приклад – все это только дань традиции». На это место из письма старого солдата читаю отзыв молодого. Во-первых, почти у каждого немца пистолет-пулемет в руках был только в плохом советском кино. В реальности солдаты вермахта были вооружены винтовками системы «Маузер» образца 1890 года. Пистолет-пулемет был максимум один на отделение. Про поливание очередью может писать только человек, который автоматическое оружие в руках никогда не держал. Стреляя, не целясь, с вероятностью в 99,9% ни в кого не попадешь, даже с 25 метров. Пистолетов-пулеметов МР-40 до конца войны в Германии произведено чуть более миллиона экземпляров. Карабина «Маузер» 98К более 12 миллионов. Пистолеты-пулеметы немцы мало применяли не по глупости, а потому что они стреляли пистолетным патроном и были малоэффективны на расстоянии более 100 метров. «Разговоры о поливании очередями не выдерживают критики», продолжает автор. «Каждый, кто стрелял из автомата, знает, как его дергают и как трудно попасть даже прицельно. Там, где я служил, было упражнение «Стрельба от живота на 25 метров». Так вот, попасть очередью от живота в стоячую мишень труднее, чем на 200 метров нормальным прицельным выстрелом. Ствол должен быть направлен абсолютно ровно. Отклонение на сантиметр, и пули уходят в небо или в землю. Попасть очередью с рук на 50 метров почти нереально. Если же просто поливать, лень тратить время, но нетрудно произвести математический расчет. Площадь, радиус разлета пуль, статистическая вероятность, сколько надо отстрелять, чтобы в кого-то попасть. Практически эта вероятность просто нулевая. Ствол уйдет вверх. В некоторых армиях стрельба непрерывной очередью вообще запрещена, кроме исключительных ситуаций типа боя в комнате, только короткими по 3 патрона и на расстоянии до 50 метров. Основной режим – прицельные одиночные выстрелы. Поэтому, кстати, вопреки распространенному мнению, обычная винтовка даже с передергиванием затвора лучше пистолета-пулемета Второй мировой и не сильно уступает современной штурмовой автоматической винтовки. Не случайно на современное автоматическое оружие ставятся все более совершенные прицелы. В богатой американской армии оптические прицелы у всех солдат. Поразить кого-либо, поливая из автомата огнем, как в кино, можно только в полном баре. Да и то удержать автомат, чтобы пули не попали в потолок, крайне трудно. Относительно эффективный автоматический огонь по наступающим войскам может вести только станковый пулемет, отчасти с опытным стрелком ручной, хотя удержать ствол, стреляя с сошек, тоже очень непросто. И все равно из пулемета, естественно, не поливают, а тщательно целятся, говорится в письме. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Трудно представить себе более далекого от русско-советской поляны человека, чем я, но разве что бомжи на вокзале, эти отверженные советско-русского общества, рассказывает о себе автор следующего письма. Пожалуй, вряд ли еще где есть такое понятие. Однажды стою на остановке на окраине Москвы, жду автобуса. Немного поодаль стайка людей. Подходит ко мне по виду бомжиха, а может просто пьянчушка, просит зажигалку. Я протянул. Она мне, как-то странно покосившись на стайку ждущих, а то вот тут люди, а потом выпалила прямо из сердца. Или не люди. Так у нее искренне получилось. Наверняка она сама не ангел, но уж очень искренне сказала. Стояли просто москвичи, которых бывший мэр Лужков обозвал однажды жлобами. Благополучные и сытые жители сравнительно богатой столицы. Люди ли они или не люди? Наверное, всякие. Но жлобы среди них превалируют, как подметил Юрий Михайлович. Тупые, жадные, склочные, равнодушные и преступные, не берущие детей из приютов, как люди на Западе, готовые давиться к поясу Богородицы, а приобщившись отойти и продолжать свое привычное существование, говорится в письме. Вы как хотите, друзья, А я в таких письмах усматриваю обычай или отголосок советского обличения мещанства. А оно, советское обличение мещанства, в свою очередь, было продолжением предыдущей традиции. А эта традиция явилась с быстрым, бурным, извините за научное выражение, усложнением социальной структуры русского общества в XIX веке. Рост городов, промышленности, торговли, развитие транспорта, образования привели к появлению новых классов, слоев и групп населения. Рабочие, студенчество, разночинная интеллигенция, обезземеленное, неприкаянное дворянство, занятые кто выживанием, кто наживой, а большинство приземленным, нудным мещанским бытом, они весьма огорчали требовательных, мечтательных, знатоков светлого будущего, каким оно должно, по их мнению, быть, чтобы ради него стоило страдать в столь неприглядном настоящем. Бомжи, босяки, бродяги тогда были в литературном почете, как самые живописные отрицатели насквозь фальшивого порядка вещей. Ну, а еще раньше бродил по Слобожанщине, например, такой славный бомж, как Григорий Савич Сковорода. Рассказывал каждому, кто хотел его слушать, что земные заботы – это суета-сует, что хозяйство, хозяйственность, обзавод – это низкие занятия, они никогда не могут привести человека к совершенству, что истинный путь всей жизни – путь ничего не делания. Чем ты ничтожнее в социальном отношении, то есть чем больше ты бомж и бездельник, чем меньше ты нужен обществу, а оно, в свою очередь, тебе, тем больше у тебя прав на звание человек. Так что презрительный отзыв бомжихи о стайке обычных москвичей, хмуро озабоченно ждущих автобуса на окраине Москвы, что они не люди, а нелюди, отзыв, так искренне подхваченный нашим слушателем, уверенным в заведомой непригодности наличного русско-советского человеческого материала к положительному развитию, это все дошло до нас из такого временного далека, что не грех и пожать плечами. Не знаю, до всех ли дойдет насмешливый прогноз нашего слушателя Александра, особенно обоснование этого прогноза. Но посмотрим. Читаю. Аварии и катастрофы на крупных инфраструктурных объектах, таких как ГЭС и ТП, наводят на мысль, что советская инфраструктура в условиях алчного рынка существовать не может. Эти уникальные сооружения не рассчитаны на банальную конкуренцию. Они создавались как единый народно-хозяйственный комплекс. В таком виде ими придется доживать свой век, а вместе с ними и системе управления, и самой надстройке на этом базисе, социальной системе, которую окрестили суверенной демократией, а лучше бы назвать жилкомхозной демократией. Люди это чувствуют, называя их совками или ретроградами, укоряя их в левизне. Но этим людям очевидно, что выход один. Пусть все будет, как было в добрые старые советские времена, и потихоньку само как-нибудь эволюционирует. Но уникальным объектом, составляющим основу советской экономики, продолжает автор, этим долгоживущим сооружением нужен долгоживущий хозяин, то есть династия. Где укажите нам, отечество, отцы, которых мы должны принять за образцы, вопрошает классик. А вот он, образец, неформальный лидер постсоветского общества, обитает в Минске. Он создает стереотипы поведения, устанавливает рамки дозволенного. Как можно поступать в общественной жизни, как в семейной жизни, как готовить наследника. В свою очередь, сам он, осознанно или нет, но ориентируется на еще более уважаемые образцы, на настоящую династию, на идею Чучхэ. Хотите увидеть близкое будущее, посмотрите на близкий Минск, а в более далекой перспективе смотрите на далекий Пхеньян, пишет Александр. Мне 78 лет, пишет слушатель «Свободы» из Харькова, я еще работаю на полставки. На работу еду на метро. Рабочий день начинается в 9, но я прибываю к 7:20, привык ездить без давки и запахом немытых тел. Я не один такой, на станции встречаю таких же стариков, активно работающих на серьезной работе. Вот пример одного, невысокого роста, седой, поджарый, божий одуванчик, 83 лет, главный инженер проекта. член руководства крупного машиностроительного завода былого всесоюзного значения, прошедший путь от конструктора до начальника крупнейшего КБ. И таких знакомых у меня не он один, живущий на нищенской зарплате, да и ту выдают раз в полгода, в лучшем случае в 3 месяца. Есть и ученый, получивший облучение на реакторе, испившийся, единственный выживший из его лаборатории. Главное, что их всех объединяет, это возмущение развалом и беспределом в отрасли, на предприятии, на рабочем месте. Самое неприятное – безысходность, отсутствие будущего у страны, некогда самой сильной, самой благополучной, самой богатой республики Советского Союза, ныне скатившейся на уровень голодающих, раздираемых межплеменными войнами африканских стран. «Я не рад», – продолжает старик, – «что угораздило родиться в Украине». Так автор этого письма думал не всегда, судя по тому, что называет Украину самой-самой по всем статьям Республикой Советского Союза. Хотя это совсем не так. Не была Украина самой-самой по всем статьям, никогда не была. По благополучию, например, самой-самой была Эстония, на что уже слышу его ответ «так то Прибалтика». А если скажу, что и самой богатой была не Украина, а Россия, он ответит «так то Россия». Они все такие. Скажу я про этих стариков, а теперь уже и молодых таких немало. В первые 10 минут разговора нет хуже страны в мире, как его Украина или Россия. А в следующие 10 минут нет лучше или наоборот. Если бы я не знал, что Украина, весьма странное, надо признать, государство, занимает 3-е место в мире по экспорту зерна, виной год 4-е после России. Так они, эти странные государства, из года в год и делят 3-е, 4-е, уступая только Штатам и Евросоюзу. Читаю в сводке новостей. Одна единственная строка, но она производит взрыв в моей голове. Министр сельского хозяйства Украины рассчитывает, что власти США разрешат украинцам продавать зерно американцам. В советское время, воспоминаниями о котором живут эти замечательные старики, а им верят и многие молодые, страна не голодала только потому, что американцы продавали ей хлеб. Повторяю это чуть ли не в каждой передаче, да что толку. Звонит знакомый предприниматель, между делом слышу: «Анатолий Иванович, надо бы кукурузкой где-нибудь маленько закупиться. Не знаете ли случайно, кто продает?» «Как не знаю? Я все знаю. Вот вам телефончик, это мои друзья». На следующий день к ним прибывает огромный грузовик, загружается 20 тоннами кукурузы, у водителя влагомер, все чин-чином, и берет он курс на юг, на Одессу. По дороге его останавливает в рассуждении взятки гаишник. Водитель не дает ему слова сказать. «Ты зачем меня остановил? Я что-нибудь нарушил? Я кукурузу Америке везу, мать-перемать, а ты задерживаешь. Знаешь, что Америка с тобой сделает?» По прибытии в порт грузовик въезжает прямо в трюм сухогруза. Там его опрокидывают, и он тут же отправляется за новой порцией. Ни тебе райкома, ни обкома, ни соцсоревнования. Если бы, говорю, я ничего этого не знал, я бы письмо харьковского старика-инженера читал несколько иначе. Харьковское машиностроение, которым вы гордитесь и по которому тоскуете, это как почти все советское машиностроение военное. Вот и скажите, что вы всю жизнь делали, за что требуете почета? За 200 с лишним ядерных подводных лодок, каждая стоимостью в 500 000 город. Ясно, никто из вас в отдельности не виноват, что всю жизнь занимались мартышкиным трудом на страх миру и в чудовищный ущерб Отечеству, но хотя бы понять это перед смертью, кажется, могли бы своими мозгами. Инженерные все-таки мозги. Следующее письмо чуток сокращаю. Анатолий Иванович относится к тем людям, которым страшно жить, если думать, что в этом мире и в человеческом обществе всегда несправедливость, подлость, глупость, болезни, гибель, старость, неразделенная любовь, власть негодяев и т.п. Идеализация демократии – это тоже мечта о светлом будущем, как у пламенных марксистов или у тех, кто думал, что все беды и пороки от необразованности и нищеты. Ну вот стали почти все образованные, неграмотных почти нет. Огромный процент людей просто миллионеры в сравнении с массовой нищетой и голодом прошлого. И нет коммунизма, есть демократия, но рая на земле нет, сообщает нам автор этого письма. многие люди, и таких все больше, считают, что не должно быть цензуры, что правители не должны помыкать судами, что предприниматель не должен откупаться от чиновника, а им говорят, что человек от природы грешен и смертен, и что посему рая на земле никогда не будет. Это демагогия, даже если вы ее никому не адресуете, только себе, чтобы спокойно ни черта не делать. Уважаемый Анатолий Иванович, так будет ли Путин после объявленного, наконец, развода с первой женой венчаться со второй? Такой вопрос содержится в следующем письме, а что в нем дальше, читать вслух не буду. Скажу только, что там еще говорится, что для любого человека в России, будь он за Путина или против, совершенно очевидно, что сие зависит только от Путина, но никак не от церкви с ее правилами и служителями. Обвенчают кого угодно, где угодно и как угодно». Что еще можно сказать? Когда мы принимаемся обсуждать это событие, мы невольно выносим за скобки все, что действительно имеет значение. А это все связано с одним, с главным. Перед нами правитель, для которого не существует ни закона, ни приличия. Что тут может изменить его развод? За годы правления этого человека мы не услышали от него ни одного слова правды. Мы убедились, что ближе всего ему язык уголовной среды, только этим языком он и пользуется со смаком, а вместе с языком усвоены и соответствующие повадки в государственных делах. И вот развелся. Что сказать? Только то, по-моему, что вот развелся правитель, для которого не существует ни закона, ни приличия. Все было ложь в тебе. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-206, Малая Дмитровка 20. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска 159А, Прага 10-100-200. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Он сам не был автором, он сам не писал, не рисовал, но все-таки мы считаем его творческим гением.
«Поверх барьеров» – разговор о легендарном антрепренере, организаторе балетных русских сезонов в Париже Сергее Дягилеве.
В России о Дягилеве долгое время не очень любили вспоминать, а когда вспоминали, цитировали наркома просвещения Луначарского: «развлекатель позолоченной толпы».
Слушайте нас сразу после новостей.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».